привет! Вы слушаете подкаст «Ну давай разбираться». И с вами здесь Маша
и Саша. Всем привет!
Я переехала в Англию почти 3 года назад и сейчас живу в Лондоне.
А я, Саша, переехала в Японию 4 года назад и сейчас живу на острове Окинава.
В первом сезоне подкаста мы разговариваем об особенностях жизни в другой стране. Делимся своими личными историями, проблемами, с которыми столкнулись, а также рассказываем о том, что нам помогло их решить. Сегодня в выпуске мы решили поговорить о том, что такое культурный шок. У каждой из нас был опыт переезда в другую страну. Саша 4 года назад переехала учиться в Японию, сейчас живет на маленьком солнечном острове Окинава, а я 2,5 года назад переехала жить в Лондон. Мы понимаем, как это может быть сложно – жить и пробовать адаптироваться к новой культуре и привыкнуть к новой стране. Поэтому мы решили поговорить на эту тему, более подробно рассказать вообще, что такое культурный шок, какие бывают этапы адаптации в новой стране и как сделать этот процесс более комфортным. В этом выпуске мы будем делиться личным опытом, то, что у нас сработало, что у нас не сработало, но, возможно, сработает у вас. Саш, ну что, давай разбираться?
Да, давай. Наверное, начнем с того, что вообще такое культурный шок.
Культурный шок — это шок от всего нового, это чувство тревоги или неопределенности, которая возникает из-за того, что ты уезжаешь из страны, в которой тебе все кажется комфортным и привычным, и погружаешься в совершенно новую для себя культуру, где вынужден заново привыкать ко всему новому, вплоть до того, чтобы делать какие-то рутинные дела, например, пользоваться общественным транспортом, ходить за покупками в магазин, и я уже не говорю об общении с людьми на языке, который может быть для тебя совершенно незнаком, и ты только учишься преодолевать какой-то языковой барьер и знакомиться с новыми людьми, общаться. Вообще, шок может быть довольно сильным, особенно если место, куда ты переезжаешь, и страна, куда ты переезжаешь, очень сильно отличается от того места, откуда ты уехал, особенно если ты переезжаешь из одной страны в другую. Люди также могут испытывать культурный шок, когда они переезжают из одного города в другой город, при этом находясь в одной стране. Вообще термин «культурный шок» был введен американским антропологом Калерво Обергом в 1960 году, и он исходил из идеи, что люди, переезжающие в другую страну, могут испытывать абсолютно разные чувства, и они не всегда могут быть приятными. Это могут быть беспокойство о качестве пищи, воды, чистоте посуды. Это может быть страх перед физическим контактом с другими людьми, какая-то общая тревожность, раздражительность, недостаток уверенности в себе и иногда даже бессонница, чувство изнеможения. Саш, ты помнишь, может быть, ты испытывала какие-то чувства, когда вот переезжала, может быть, тебе что-то запомнилось? Как ты вообще себя чувствовала?
Да, мне хочется отметить, что все-таки я уже в Японии нахожусь довольно-таки длительный период времени и недостаточно точно помню, каким у меня был этот период. Точно помню, что я не сильно беспокоилась, например, о качестве пищи или воды. Для меня это, наоборот, было приятным шоком, да, насколько в Японии хорошие условия. Насколько я понимаю, что это тоже может быть одним из критериев культурного шока, когда ты, наоборот, испытываешь позитивный шок.
Опыт.
Да, позитивный опыт от того, что в другой стране настолько лучше, чем там, откуда ты сейчас приехал. Для меня это было каким-то, наоборот, облегчением, что ли, что мне не нужно больше, например, беспокоиться о каких-то таких вещах. То есть, если ты приходишь в магазин, то все продукты качественные, воду можно просто пить из-под крана, не нужно постоянно покупать ее там в огромных бутылках. Про физический контакт с другими людьми у меня тоже особо страха не было, потому что японцы довольно-таки уважительно относятся к границам друг друга. Возможно, была такая небольшая общая тревожность и раздражительность от какого-то языкового барьера, непонимания каких-то новых вещей, там, я не знаю, в плане общественного транспорта или еще каких-нибудь там технологий, которые я не понимала, как использовать. Но вообще, мне кажется, что в целом какие-то такие неприятные чувства меня обошли стороной. Особо такого не было.
Слушай, на самом деле, когда ты сказала про беспокойство там о качестве пищи и питьевой воды, я помню, что наш первый опыт для нас было сюрпризом, что ли, или чем-то таким необычным, что здесь люди тоже пьют воду из-под крана, просто они не пользуются фильтром, либо пользуются, но очень редко. И здесь не нужно, можно не покупать какие-то бутыли с чистой водой, и, ну, ты можешь просто пить из-под крана. И я помню, что мы не сильно переживали по этому поводу, то есть можно и можно, но мы лишний раз просто потратили время на то, чтобы изучить и понять, почему так, почему люди пьют и почему это безопасно. Когда мы разобрались, да, в этом, мы начали более комфортно к этому относиться и как-то комфортно пить воду из-под крана, то есть стало каким-то обычным. Лично для меня процесс адаптации и вообще переезда был достаточно тяжелым, мне кажется, и я впервые в жизни испытывала такую сильную тревогу, и я помню, что тогда я мало с кем могла вообще это обсудить, свое вот это вот тревожное состояние. Это был достаточно узкий круг людей. Я помню, что я понимала, что я не могу это обсудить с родителями, потому что они и так переживали там относительно того, как мы там устроимся в новой стране и насколько комфортно нам там будет жить. Ну, мы еще более подробно будем о нашем состоянии там дальше рассказывать, о нашем личном опыте. Также один из аспектов, почему опыт новой культуры может быть неприятным или шоковым, это то, что он может привести к негативной оценке собственной культуры, и часто это происходит неожиданно для тебя самого. Но при этом, с другой стороны, люди часто испытывают чувство ностальгии и какой-то тоски, неполноценности, и их посещают мысли, что, например, вот в России, если я приехала из России, то в России я бы мог достичь гораздо большего. Например, такие мысли часто посещают студентов или ученых, которые переезжают в новую страну, чтобы делать там свой проект, какое-то исследование, учиться. Либо это могут быть спортсмены, туристы, но особенно часто с этим сталкиваются люди, которые переезжают в новую страну на постоянное место жительства. Я помню, что у меня это очень сильно проявлялось. До того, как мы переехали в Лондон, я работала юристом в Москве. В целом план, да, как career path. Моя карьера была мне понятна, определенный путь мне был понятен. Когда мы поняли, что мы переезжаем, компания дала возможность мне работать удаленно. Я помню, что я очень обрадовалась этому. И первые 3 месяца нахождения в Лондоне я работала юристом удаленно. Но потом, спустя этот период, я поняла, что я хочу дальше развиваться, и я приняла достаточно такое сложное для себя решение уйти с работы и попытаться найти что-то в Лондоне. Я очень хотела начать развиваться, очень хотела изучать английский язык на том уровне, на котором разговаривали люди, которые достаточно долгий период времени уже там жили в Лондоне, в общем, погружаться. Я вот хотела доказать себе, что я смогу найти работу здесь, но после нескольких попыток я поняла, что достаточно сложно. Уже спустя 2 недели, когда я не получала никакой обратной связи от компании, куда я направляла заявки, мне казалось, что я оставила позади перспективную карьеру, работу, и сейчас я просто теряю время и двигаюсь в никуда, просто теряю свою квалификацию. Но тогда я себе напоминала, что это не так. Если ты не просто вот сидишь там на диване и смотришь сериальчики каждый день, а, например, там, изучаешь какие-то курсы, повышаешь скиллы или развиваешься, да, в каком-то направлении, может быть, даже для себя новым иногда, то ты, безусловно, двигаешься вперед, ты развиваешься. И, возможно, этот процесс происходит не так быстро, как ты себе его там представлял и ожидал, но прогресс, безусловно, есть. Поэтому я думаю, что важно себе об этом напоминать и говорить себе.
Да, я абсолютно с этим согласна. Мне кажется, что там деградация начинается, как именно ты сказала, в том случае, когда ты вообще просто опускаешь руки и ничего не делаешь. У всех бывают такие периоды, когда происходит какое-то переосознание себя. Нужно понять, что твоя работа тебя не определяет, определяет именно то, чем ты интересуешься, то, в каких направлениях ты хочешь развиваться. И, возможно, это поможет как-то легче переносить это состояние и не думать, что твоя карьера рушится, переехав в другую страну. А у меня, наоборот, мне кажется, что как-то культурный шок в этом плане меня не очень задел, потому что мне казалось, что только переехать в другую страну я смогу развиваться в сфере науки. Мне очень нравилось мое фундаментальное образование, мне нравилось учиться в МГУ, но в то же время как я понимала, что я хочу перейти на следующую ступень. Все это, понятное дело, очень личный опыт, и я не хочу сейчас сказать, что люди, которые остались там, например, работать в Москве, да, в сфере науки, никак там не развиваются. Все это зависит от того, куда вы дальше попали, в какую лабораторию попали, какие исследования делаете. Но мной именно двигало желание научиться мыслить и работать на английском языке и делать какие-то открытия, делать открытия и публиковать их на английском языке, чтобы они были доступны миру. То есть если говорить, например, о научных публикациях, то часто в России люди делают очень хорошую науку, но совершенно не задумываются о ее продвижении в мир, то есть о продвижении этих знаний в мир, часто не задумываются о том, что хорошие результаты должны публиковаться в хороших англоязычных журналах. Или, например, что очень важно ездить на международные конференции, именно презентовать свои результаты на английском, потому что так или иначе научные публикации делаются на английском языке. А часто в России публиковали там какие-то данные только в русскоязычных журналах, и то есть дальше это никуда особо не шло. И с этой стороны, мне кажется, что мой переезд за границу был наоборот, несомненно, шагом вперед, помог мне дальше развиваться. Но другая сложность, которая у меня возникла, это то, что мне пришлось перейти с обучения на русском языке на обучение на английском языке. То есть, по сути дела, многое из того, что я уже знала, то, что я уже изучила в МГУ, я это знала только на русском языке, и у меня была вот какая-то именно нехватка биологического английского, я не могла какие-то вещи объяснить на английском языке просто потому, что я не знала всех этих терминов. И мне казалось, что если бы я осталась в России, то я бы могла намного легче, наверное, интегрировать какие-то свои знания в свой research. Mm-hmm. А сейчас я после 4 лет именно работы на английском языке, я могу сказать, что там я легко могу объясниться в сфере своих научных интересов, в сфере моего ресерча, спокойно могу объясниться на английском языке, но в других областях иногда, честно сказать, плаваю, и если читаю, например, какие-то научные статьи, где они незнакомые термины, а мне приходится часто переводить, и мне кажется, что если бы я осталась в России, то, наверное, такой проблемы не было. Но это такой очень личный опыт.
Когда мы говорим о культурном шоке, можно сказать об аспектах культурного шока. Первый — это напряжение, которое проявляется вследствие того, что мы прилагаем очень большие усилия, чтобы погрузиться в новую культуру. И, например, мы выстраиваем взаимоотношения с другими людьми, например, с коллегами, если мы переезжаем на уже какую-то конкретную позицию, конкретную компанию. Или для того, чтобы, например, ходить на собеседование, поддерживать какой-то разговор с новыми, выстраивать какие-то новые знакомства, проходить собеседование, выполнять пул задач, которые перед нами ставятся, если мы эту работу нашли. Также выделяют такой аспект, как чувство потери и лишения. Как правило, это распространяется на друзей, статус. Это связано с тем, что мы уезжаем от наших родственников, близких, друзей, к которым мы уже привыкли в той стране. Например, мне очень не хватало родных, так как до переезда у нас была традиция каждые выходные ездить к ним за город. Это было неким таким маленьким путешествием, которое мы устраивали себе вот регулярно, каждую неделю. Когда мы переехали, мне было действительно очень иногда одиноко и болезненно осознавать, что все таких вот в ближайшие 3 года таких поездок больше не будет. Также, когда мы переезжаем в другую страну, мы, как правило, переезжаем с определенными амбициями и ожиданиями от новой страны и карьеры, которую мы можем там построить. Но при этом у нас есть внутреннее ощущение, что вот у нас был коллектив, у нас был пул задач, коллеги, да, с которыми мы встречались регулярно. У нас было то место, где мы... где наше мнение учитывалось и ценилось. Но при этом, переезжая в новую страну, мы иногда не можем претендовать на тот статус, который у нас уже был, на ту должность, которая у нас была. Сложно осознавать этот факт. Также в связи с тем, что люди переходят все чаще на удаленный формат работы, у нас стало гораздо больше времени для того, чтобы проводить наедине с собой, при этом находясь в какой-то другой стране. Люди чаще начинаю задавать себе вопрос вообще, а чего хочу я, в каком направлении я хочу двигаться, развиваться. И мне кажется, что в связи с вот этой изоляцией, карантином, люди в целом начали чаще задавать себе эти вопросы. И, к сожалению, находясь в эмиграции, еще недостаточно адаптируясь к новой культуре, люди опускают руки, сдаются, они не могут ответить на этот вопрос, и им кажется, что легче было бы вернуться. И они принимают решение вернуться в ту страну, откуда уехали. Иногда кажется, что это самое правильное решение, но принимая это решение, нужно разобраться, от чего мы бежим. Мы бежим от себя или мы бежим от тех правил и условий, с которыми мы не готовы мириться, которыми мы не готовы как-то строить свою жизнь. Нужно как-то более серьезно подходить к принятию этого решения, потому что это решение может быть очень судьбоносным и как-то сильно повлиять на нашу жизнь в будущем.
Да, мне кажется, если добавить к этой теме, мне кажется, что чаще всего мы уезжаем или, например, хотим уехать, потому что считаем, что в другой стране или в другом месте нам будет лучше, что будет больше возможностей для развития или, например, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся сейчас, найдут в другом месте какое-то магическое решение или вообще не возникнут те же самые проблемы. Мне кажется, что эта установка «хорошо там, где нас нет», она очень крепко сидит у нас в головах, у нас в культуре и мешает развитию. Чаще всего это просто чистый самообман. То есть нужно понимать, что это своеобразный способ убежать от проблем и, возможно, нежелаемой реальности. То есть мы пытаемся найти реальность, которая будет лучше, чем реальность, которая у нас сейчас.
Следующий аспект, который выделяют, это вообще сбои в ролях и самоидентификация. Лично у меня это проявлялось в том, что мне пришлось как-то заново искать то, чем бы мне хотелось заниматься дальше, что мне интересно. И вообще что-то пробовать, что-то новое. Это достаточно тяжело, мне кажется, принять решение, что да, наверное, вот в этом направлении ты уже развиваться больше не будешь, либо не на этом жизненном этапе. И нужно пробовать начинать с самого начала, идти с каких-то самых начальных позиций и пробовать искать себя. Еще один аспект, который выделяют, это неожиданная тревога в результате осознания культурных различий. Лично у меня была в целом тревога сказать что-то не то и кого-то обидеть, так как здесь в Лондоне и вообще в Великобритании, мне кажется, люди гораздо лучше понимают и выстраивают личные границы, тогда как, например, в России только сейчас молодежь начинает этому более активно учиться и формировать понимание личных границ. Здесь как-то люди легче понимают или где начинаются там личные границы другого человека, и они не будут задавать какие-то некомфортные вопросы по работе, по заработной плате, вопросы о детях, ну, какие-то такие личные вопросы, которые могут встретить какую-то болезненную реакцию у там человека на другой стороне.
А давай тогда, наверное, перейдем к этапам процесса адаптации, то есть сколько всего этапов есть и в чем они заключаются. Выделяют 4 этапа процесса адаптации. То есть первый этап — это так называемый honeymoon stage, или в переводе на русский называется этап медового месяца. Продолжительность его заключается примерно 2-3 месяца. Человек испытывает приятное волнение или возбуждение от того, что находится в новой среде, и часто даже воспринимает это как новые приключения. Например, это часто ощущение, которое мы испытываем, когда едем в какое-то краткосрочное путешествие, потому что чаще люди едут на какой-то небольшой период времени и не переходят в следующую стадию культурного шока. Из этого у нас складываются такие немного романтичные представления о жизни в других странах, и люди, которые переезжают в другую страну на более длительный период времени, после такого короткосрочного пребывания в других странах, они очень часто ожидают, что их пребывание в новой стране, их жизнь в новой стране будет именно вот таким, не знаю, медовым месяцем.
Mm-hmm. Да, романтическим приключением, да. Слушай, на самом деле, мне кажется, что часто люди формируют такое представление, основываясь на фильмах, да, или сериалах, которые смотрятся, и у них есть там достаточно приятное и позитивное впечатление от этого, и им кажется, что в реальной жизни это проходит примерно так же, но, к сожалению, не всегда так.
Вообще, я согласна, да, вот просмотр фильмов или там, чтение разных книг, вообще чтение разной информации в интернете, но это провоцирует такое немножечко романтическое состояние, романтизацию того процесса переезда, но часто люди даже не представляют, что будет дальше, после того, как вот этот этап эйфории пройдет. Еще очень часто это это подстегивается тем, что люди получают в самом начале этапа переезда, получают большую поддержку, например, с места работы или с места учебы. То есть они чувствуют, что в другой стране у них уже есть поддержка, что ли. Вот. У нас, например, в ОСИ есть группа студентов, она называется Student Buddies, которые помогают новым студентам при переезде. То есть это группа волонтеров, студентов со старших курсов, которых ставят в пару с новыми студентами, и они, вот, получается, в течение какого-то периода, до того, как новые студенты хорошо приедут, они общаются с ними в интернете и, в принципе, отвечают на все их любые, на их любые вопросы. Это организационные, социальные. И плюс у нас еще есть там, Student Support Section, то есть это специальный отдел, который помогает студентам. И когда ты приезжаешь, они там помогают тебе открыть банковский счет, регистрироваться в местной администрации, организуют весь твой переезд, заселение, то есть общаются с тобой как, не знаю, как с маленькими детьми, то есть тебе помогают на всех этапах. Мне кажется, что это тоже создает такое небольшое, создает такое состояние эйфории, чувствуешь, что о тебе заботятся, и еще больше хочешь переехать.
Ты знаешь, я вот послушала опыт твоего университета, да, как они занимаются созданием комфортных условий для своих студентов. Я помню, что я слушала, когда я слушала один из подкастов, мне запомнилось, что парень делился своим личным опытом. Он переезжал в Швецию, и в той компании, куда его пригласили, там за ним закрепили менеджера, я думаю, как и за всеми другими сотрудниками, не только за ним, который каждый день спрашивал, как у него дела, как у него настроение, и есть ли вообще что-то, что может помочь сделать его процесс адаптации более комфортным. Мне кажется, что это очень круто, когда компания заботится о ментальном состоянии своих сотрудников и создает дополнительные условия, которые помогают им легче адаптироваться. Лично я помню, что эта стадия характеризовалась у нас тем, что, да, мы были в каком-то приподнятом настроении, нам казалось, что мы в отпуске, особенно там первые две недели. Я помню, что на том этапе, тогда в первые две недели, у меня заблокировали карту, которая мне перечисляла зарплату компании, в которой я работала тогда удаленно юристом. Я помню, что этот процесс восстановления карты, разблокировки занял определенное время, но мне не казалось это чем-то сложным или нерешаемым. И у нас возникали тоже проблемы с тем, чтобы найти жилье, но об этом мы как-то более подробно будем чуть позже рассказывать. Но да, на этой стадии казалось, что мы туристы, нам хотелось обижать весь город, мы были прямо энергичные, все было круто, нам все очень нравилось.
Второй процесс адаптации — это уже сам непосредственно культурный шок, или его еще называют этапом разочарования, когда непривычная окружающая среда начинает оказывать свое негативное воздействие. Например, некомфортные жилищные условия, например, какие-то мелкие непривычные детали могут даже там выводить из себя, там, например, два крана вместо одного, да, как у вас там в Великобритании, или, например, отсутствие центрального отопления, или, я не знаю, если сталкиваешься там с общественным транспортом, да, другая пропускная система, ну, как в Японии, когда ты с билетиком заходишь, и ты должен этот билетик сохранить до конца пути, там постоянно его теряешь где-то в глубинах своей сумки. В общем, все это начинает просто накапливаться и даже там выводить из себя, раздражать. И в процессе этого этапа уходит именно ощущение новизны, падает общий уровень энергии и улетучивается вот это первоначальное ощущение эйфории. Люди начинают все больше замечать минусы, и их представления и ожидания начинают расходиться с реальностью. Этот период может быть довольно-таки затяжным, может длиться несколько месяцев, и именно на этой стадии люди могут достигать критической точки и испытывать чувство полной беспомощности. То есть именно неспособность адаптироваться в новой среде побуждает их выходить из этой среды, бежать из этой среды и возвращаться домой раньше положенного срока. То есть, например, бросать работу или бросать PhD, учебу. Мне кажется, что справиться с этой беспомощностью может помочь именно осознание того, что через эту стадию проходят все, и нужно давать себе отчет, что это абсолютно нормально, а что все чувства и эмоции, которые сейчас испытываем, тоже нормальные, и как-то научиться с этим работать. То есть не опускать руки, не сдаваться, не уезжать домой. И те же люди, которые все-таки не справляются с этой стадией, возвращаются домой, могут проходить стадию, например, реадаптации, то есть это шок возвращения. То есть первое время они будут находиться в приподнятом настроении, будут рады встрече с родственниками, друзьями, там, возможности общаться, например, на родном языке, но затем с удивлением заметят какие-то вещи, которые раньше казались привычными, теперь абсолютно странные. И фишка в том, что нужно понимать, что идеального места не существует. Пытаться именно осознать положительные моменты места, где ты сейчас находишься, там, среды, в которой ты находишься. И только тогда, после этого осознания, сможешь перейти в другую стадию, в следующую стадию, это стадию примирения. Мне кажется, что у меня эта стадия прошла довольно-таки быстро, хотя мне кажется, что именно сама интеграция в новую среду была очень плавная, потому что сначала я приезжала на стажировку, да, то есть я уже примерно представляла, что меня ждет, и только потом уже приехала на PhD, то есть на более длительный срок. У меня уже здесь были какие-то друзья, были какие-то хорошие знакомые, какие-то уже активности. И хотя попервые мне было некомфортно общаться на английском языке или, например, ходить в магазин, эти продукты все какие-то непонятные, что вообще покупать было непонятно, я как-то постепенно пришла, наверное, к стадии принятия, хотя, конечно же, скучала по какому-то привычному автоматизированному существованию, что ли, когда все ты просто понимаешь какие-то вещи на автомате.
Слушай, ну у меня эта стадия, мне кажется, началась через примерно 11 месяцев, когда наступил карантин, и вот всех посадили на изоляцию и закрыли по домам. Можно сказать, я погрузилась в эту стадию по полной, и я помню, что мне тогда вообще ничего не хотелось, а если хотелось, то я не знала, что именно мне хочется, в каком направлении хочется развиваться, потому что тогда я уже не могла работать. Все кафе были закрыты, а удаленную работу было найти крайне сложно. Я слышала из там, многих интервью, которые я смотрела, и разговоров там, с психологами, что те люди, которые переезжают и сталкиваются с этой стадией, которые переезжают вместе с партнером и сталкиваются с этой стадией, часто не могут ее преодолеть из-за того, что не всегда есть какое-то желание выйти там, познакомиться с другими людьми, как-то погрузиться в общение с теми людьми, с кем у вас есть схожие интересы. Но важно понять, что ты находишься, да, вот на этой стадии и начать делать что-то, что тебе поможет выйти из этой стадии и, там, не знаю, двигаться дальше.
Да, согласна. Да, после стадии культурного шока наступает стадия примирения. Начинаешь более рационально подходить к минусам и отмечать плюсы, которые уже кажутся в какой-то степени обыденными. И хочется отметить, что важно понимать, что мы все разные люди, и отношение к встраиванию там, общение, дружбы, отношение к работе у нас тоже разные. Очень важно при переезде в другую страну не навешивать ярлыки друг на друга, а наоборот допускать тот факт, что мы разные, и может что-то, что в нашей культуре не принято или странно, может быть абсолютно нормально, естественно, в другой культуре. На мой взгляд, для ускорения процесса адаптации, перехода вот в эту стадию примирения, очень важно выходить, искать общение, о чем мы будем дальше разговаривать более подробно, и общаться не только с русскоговорящими, не только с людьми своей культуры, но и с другими национальностями. То есть быть открытым к новым культурам. И хотелось бы в заключение сказать про четвертый этап адаптации. То есть когда человек уже обустроился, в идеале нашел работу, жилье, которое его устраивает, внедрил в свою жизнь какие-то новые хобби, спортивные активности, у них появились новые общения, новые интересы. То есть это такой идеальный заключительный этап процесса адаптации. Давай тогда теперь вкратце обсудим, как сделать процесс адаптации более комфортным и более быстрым.
Да, на самом деле есть несколько факторов, которые может помочь адаптироваться к новой среде, может помочь сделать этот процесс более комфортным, более быстрым. Во-первых, до переезда можно сделать максимально возможный ресерч, Например, оценить финансовую сторону вопроса. Вот если ты переезжаешь не на конкретную позицию, например, а в другую страну и только собираешься искать работу, то важно узнать вообще, какая средняя зарплата, на которую ты можешь претендовать. Важно понимать, какая вообще стоимость продуктов, средняя стоимость продуктов и сколько у тебя будет уходить в месяц. Сейчас, мне кажется, в интернете очень много людей делятся своим личным опытом, поэтому это легко оценить. Когда думала о том, как вообще оценить, например, сколько можно потратить денег на еду, я думала, что если бы, находясь в России, я знала о том, что вот в Англии есть такая развитая сеть магазинов Tesco, вот, которым мы пользуемся регулярно, то, наверное, я бы просто бы зашла на сайт онлайн-магазина, собрала бы онлайн-корзину, как я делаю это в обычный день, и посмотрела, сколько у меня денег выйдет, например, на базовые продукты. Также важно посмотреть, какая стоимость жилья в той стране, куда ты переезжаешь, какие налоги, потому что часто, когда люди переезжают там в эйфории там, от полученной работы, той зарплаты, которую им готовы предложить на новом месте, они переезжают, сталкиваясь вот с такой жесткой реальностью, что ты вынужден порой платить там 40, там 5-42% от той зарплаты, которую ты получаешь. И это, конечно, вносит какое-то разочарование или создает определенный дискомфорт в жизни. Также важно, я думаю, подумать о том, какие вообще виды спорта тебе бы хотелось попробовать, интересы, может быть, хобби, которые бы ты хотел включить в свою жизнь, потому что это важная часть нашей жизни, мне кажется, и попробовать посчитать расходы, которые могут возникнуть в связи с этими новыми интересами. Также важно разобраться, какие есть ресурсы для поиска жилья и вообще, что нужно для того, чтобы найти постоянное жилье, какие договоры обычно заключаются в другой стране, если снимаешь там, не знаю, квартиру, либо дом, или даже комнату. Например, мы до переезда с Сашей не разбирались в том, какие документы нужно, чтобы вообще найти постоянное жилье, чтобы его снять, заключить договор, поэтому у нас этот процесс сильно затянулся. Первые там 2 недели после переезда мы жили на квартире Airbnb и как-то наивно полагали, что в целом 2 недель нам хватит, чтобы найти постоянное жилье, и в итоге этот процесс сильно затянулся. И плюс еще накладывается тот фактор, что не всегда, к сожалению, ты можешь получить обратную связь от владельца, от того, кто тебе сдает жилье. Это может быть либо агентство, либо сам собственник жилья. И плюс он может ставить какие-то дополнительные условия по встрече, которые тебе могут быть вообще неудобными. Например, назначает встречу там на 2 часа дня, когда ты находишься на работе, чтобы приехать посмотреть. Ну, как-то странно. Поэтому надо договариваться, и не всегда это получается, и приходится отказываться от каких-то вариантов. Плюс еще непонятно иногда, как быстро будет принято решение, когда можно вообще въехать. Также важно разобраться с социальной стороной, вообще как заводить новые знакомства, поговорить с друзьями, например, в той стране, откуда ты уезжаешь, попросить дать какие-то контакты тех людей, которые уже находятся в той стране, куда ты переезжаешь. Вот я помню, Саш, ты дала контакты своих друзей, да, с которыми ты училась в Японии. Здесь мы стали такими хорошими друзьями, часто пересекались, праздновали даже какие-то праздники, там, по-моему, Рождество или Новый год, и было прямо здорово. Также стоит задуматься о том, какие документы могут понадобиться в той стране, куда ты переезжаешь. Я помню, что когда мы искали постоянное жилье, у нас попросили предоставить свидетельство о браке. Мы его привезли с собой на русском языке, наивно полагая, что этого документа хватит на русском языке. Я не знаю, чем мы руководствовались тогда. Ну, в итоге нам пришлось искать переводчика, и мы в итоге это сделали, но у нас занял этот процесс достаточно долгое время, и мне кажется, что стоит подумать о том, какие документы могут понадобиться, и перевести их заранее. Также важно первые несколько месяцев вообще подумать, какие виды спорта могут быть интересны, и попробовать себя вовлечь в разные групповые секции, возможно, где ты можешь найти потенциально там своих близких друзей, которые тебе помогут справиться во второй стадии разочарования, и, возможно, даже сделать эту стадию там как-то более комфортной для тебя и перейти на следующую стадию принятия. И если ты работаешь, допустим, на себя или работаешь удаленно, то важно выстроить свою рутину, составить, возможно, какой-то план, который будет включать абсолютно разные активности, сделать твой день достаточно полноценным, когда у тебя там будут присутствовать и общение с людьми, и при этом ты будешь выполнять какие-то проекты по работе, если ты работаешь удаленно. И также будет включать, например, занятия спортом себя.
Ну да, я согласна. Человек это все-таки существо социальное, и нам нужно общение, постоянное общение с другими людьми. То есть, понятное дело, что это все очень личное, но так или иначе, исследования показывают, что общение с другими людьми является важным аспектом твоего такого ощущения счастья, что ли. И поэтому, то есть если вы переехали с партнером, да, не нужно фокусироваться только на своем партнере, то есть нужно выходить, знакомиться с новыми людьми, искать новое общение, чтобы больше погружаться в эту культуру. Пока мы готовились к этому эпизоду, мы откопали очень много ресурсов на эту тему, то есть и подкасты на эту тему, и какие-то разные посты, и паблики в интернете. Но что-то из этого мы приложим в описании к этому выпуску. А здесь мы бы хотели именно обсудить наш личный опыт, обсудить стратегии, которые для нас работали, какие не сработали, чтобы мы сами хотели попробовать для себя. Мне кажется, чтобы именно развить вот это понимание других культур, стоит читать про различия культур. И здесь я бы хотела, наверное, в качестве примера привести одну из книг, которую я для себя нашла очень полезной. Она называется «The Culture Map» от Эрин Мейер. На русский переводится как... Насколько я поняла, переводится как «Карта культурных различий». Она в этой книге больше рассказывает, как культурные различия или какие-то культурные непонимания влияют на сферу бизнеса, то есть на рабочую атмосферу. Но что-то из этого можно, например, применить и в повседневной жизни. В принципе, она как бы картирует людей по определенным аспектам.
Она скорее не людей, а не людей национальности. И мне кажется, что эту книгу важно почитать тем, кто переезжает, например, на какие-то руководящие позиции, да, допустим, менеджеры, которые переезжают в какие-то многонациональные города, и они будут работать в команде, в которой работают там представители разных культур. И им важно прочитать эту книгу, чтобы сгладить вот это непонимание, да, порой между разными людьми.
Я все-таки считаю, что много из этого можно применить и в повседневной жизни. То есть какие-то такие вещи, например, как люди реагируют на негативную и позитивную критику, да, там был один из примеров, там, по-моему, женщина-француженка переехала на одну из руководящих должностей в Америку, и, например, во Франции негативную критику они высказывают прямо, там, в лицо, понятным языком, а позитивную критику чуть меньше. А, например, в Америке это наоборот. Они сначала там тебе в красках опишут, какой ты молодец, как ты вот здесь хорошо сделал, как ты вот это сделал, вот здесь там можно было чуть получше, но ничего страшного, там все через это проходят или еще что-нибудь, и потом высказывают негативную критику. И им кажется, что это, что они высказали негативную критику четко и ясно, что человек должен понять и работать над этим. Но, например, во Франции, так как это не очень принято, эта женщина, француженка, она наоборот выходила с этих собеседований, там, полна энтузиазма, ну, выходила с этих митингов, например, со своим боссом, да, полный энтузиазм, потому что у нее все так отлично получается, и вообще считала, что это там одно из самых лучших мест работы. А босс, наоборот, считал, что там очень много аспектов, в которых она могла бы поработать. Мне кажется, что и в жизни можно найти этому применение. Например, если ты общаешься, там, я русская, да, общаюсь с девушкой-француженкой, я могу понимать, что если мне что-то не нравится, я должна ей об этом сказать, более открытым и понятным языком.
Ну, как раз, если смотреть вот по этой книге, то у тебя не должно быть с этим проблем, потому что ты русская, также привыкла давать какую-то негативную обратную связь достаточно прямо, конкретно, и из-за этого, прям в той же самой Америке, это могут воспринять как грубость, да.
Ну да, мне кажется, что, в принципе, для общего развития очень прикольно ее почитать. Второй аспект, который мне хотелось бы отметить, это то, что очень важно не бояться говорить «да» любой подвернувшейся возможности. То есть если тебя куда-нибудь приглашают на вечеринку, похайкить, поплавать вместе, соглашаться, идти, скорее всего, это приведет к появлению каких-то новых друзей, или там, если с людьми, которые вас пригласили, у вас что-то не сложится, они могут познакомить вас с какими-то другими людьми. И очень важно быть смелым и не бояться просить кого-нибудь из знакомых пригласить вас в следующий раз. Например, вы знаете, что там одна девочка увлекается хайкингом, да, и вы бы тоже хотели сходить похайкить, говорите это открыто. Там, о, классно, что ты идешь хайкить, можешь, пожалуйста, меня пригласить в следующий раз. Я бы хотела пойти. Плюс до переезда стоит всем рассказывать, куда вы переезжаете. То есть это совет, который я слышала в одном из подкастов. То есть они говорили, что нужно прям открыто говорить, куда вы переезжаете, что вы ищете друзей, не бояться просить друзей познакомить вас там, с их друзьями в другой стране. То есть людей откладывается тоже на подкорке, и они там вспоминают, ах, да, вот ты туда переезжаешь, у меня же там есть друг. Но с большей вероятностью вас с кем-то познакомят. А плюс, если вы переезжаете, например, уже в какую-то компанию, то есть на рабочее место, стоит просить обратную связь ваших коллег.
Один из аспектов — это то, что нужно просить обратную связь у других коллег, которые тоже так же переехали с другой стороны, как и ты, но просить в плане своего общения с ними, да, если ты как-то сформулировал просьбу, либо поставил какую-то задачу, и она показалась человеку непонятной, то постараться вместе подумать, почему она показалась непонятной, или как-то ее переформулировать. И это даст тебе возможность понять этого человека гораздо лучше, возможно, даже подружиться с ним и в дальнейшем понимать, как нужно коммуницировать, да, с этим человеком, как ему ставить задачи и так далее. Но это больше такая рабочая история, мне кажется, чем...
Да-да-да, но я хотела именно сказать, что там, если, например, коллеги ваши тоже переехали из другой страны, то есть они, скорее всего, уже прошли через эту стадию там, поиска друзей и знают какие-то ресурсы, mm-hmm. может быть, рабочие уже схемы непосредственно в этом городе, mm-hmm. как найти друзей. Еще один аспект стоит... вовлекать себя там, если ты переехала с партнером, да, твой партнер устроился на работу, ты переехала с ним, то стоит, может быть, инициировать какие-то вечеринки или мероприятия с коллегами твоего партнера, что тоже может привести к каким-то приятным знакомствам. Или, например, если ты студент, не стесняйтесь ходить на разные студенческие вечеринки. На студенческих вечеринках ты можешь встретить очень много новых людей. Следующий рабочий механизм — это может стоит попробовать найти себе человека для, например, language exchange, то есть обмен языками, когда ты ищешь человека, например, заинтересованного в изучении русского языка, а ты заинтересован там, в изучении английского или немецкого или там, какого-то другого языка. Здесь общение, в таких случаях общение складывается больше на определенные топики, то есть ты прокачиваешь свой язык по определенным топикам и меньше затрагиваешь чего-то личного. То есть это уже от тебя зависит, перейдет это общение что-то большее или просто останется на вот таком уровне, но, в принципе, тоже там классный такой рабочий механизм. Насколько я знаю, существует специальная платформа для поиска там, людей для обмена языками, но мне кажется, что очень часто можно найти через Facebook, то есть есть разные группы на Фейсбуке, где люди специально ищут. Или, например, спросить коллег.
Слушай, ну на самом деле можно еще попробовать обзавестись с друзьями тогда, когда ты изучаешь язык, да, вот ты упомянула там обмен языками. Есть такая платформа iTalki, которой я пользовалась, когда еще жила в Москве. Я тогда изучала немецкий язык, и я помню, что я платила урок с девочкой, которая там жила в Испании, но при этом у нее вот ее родной язык был немецкий. И мы очень классно пообщались. Наше общение, конечно, не перешло там на какой-то другой уровень, но я думаю, что если покупать там целый пакет там, из 10 занятий, и вы будете обсуждать какие-то личные темы, топики, да, там какие-то свои интересы, и это знакомство может перейти там что-то больше, вы можете там попробовать встретиться, если ты едешь в Испанию, можно пересечься с ней, и я неоднократно думала о том, чтобы как-то вот поехать, допустим, в Испанию, пересечься со своим преподавателем английского языка. Он очень классно рассказывал о своем личном опыте, и мне очень хотелось вот лично с ним познакомиться и как-то вот наладить контакт.
Да, согласна. Очень активно сейчас продвигаются разные мобильные приложения для заведения знакомств, такие как Shopper, Meetup, Tinder. Это больше для романтических знакомств. Я не очень люблю общаться онлайн, поэтому я особо из этих приложений ничего не использовала. Да, но, насколько я знаю, ты пользовалась.
Да, есть разные мобильные приложения и платформы для заведения каких-то знакомств. И я пробовала платформу Meetup. И я помню, что я начала использовать чуть ли не там на первые месяцы, когда мы приехали в Лондон. Мы пробовали две встречи. Это встреча с людьми, которые также изучают английский язык в Лондоне. И туда приходят обычно волонтеры, волонтеры и организуют, собственно, эту группу тоже волонтеры. Они приходят туда вместе со своей едой, заранее ее готовят. И, собственно, ты там можешь не только пообщаться, но и поесть бесплатно. Все очень дружелюбные, все очень открытые, готовы с тобой пообщаться. И они понимают, что у тебя там, что ты учишься, что только сейчас изучаешь английский язык. И они стараются как создать такую комфортную обстановку, как будто вот ты встречаешься там, не знаю, с друзьями, да. Вторая группа, в которую мы планировали поучаствовать, Саша, когда переехали, это была встреча людей, которые изучают немецкий язык в Лондоне. Помню, что мы туда зарегистрировались, но мы не смогли найти. Мы пришли, эта встреча проходила в одном из пабов, и мы просто не смогли попасть туда. Мы не смогли найти этот паб, в итоге отказались и, в общем, решили не продвигать эту инициативу дальше. Хотя, наверное, стоило, но у нас как-то английский был, наверное, в приоритете и поиска знакомствами на английском языке. И есть мобильное приложение Шапр, которым я начала пользоваться совершенно недавно. Я тоже, как и ты, не любитель онлайн-общения. Честно говоря, я никогда не пользовалась мобильным приложением, чтобы искать друзей или партнеров. Поэтому для меня это было как-то в новинку. Я не скажу, что оно приносит мне какую-то пользу большую и помогает мне действительно найти каких-то друзей, новых людей в Лондоне. А дизайн, по-моему, он такой же, как и в Тиндере. Также свайпаешь вправо и влево, да, если вправо, если я там готов пообщаться с человеком, дальше встретиться, и влево, если не готов. Что мне не понравилось в этом приложении, это то, что если ты хочешь найти друзей, то надо прямо вкладываться в это общение, нужно достаточно много времени проводить в этом приложении, писать этим людям, как-то инициировать эту беседу, потому что не всегда люди готовы как-то поддерживать это общение, и нужно вот часто выступать инициатором, да, задавать какие-то вопросы, интересоваться жизнью другого человека и так далее. И плюс еще, как я поняла, люди не слишком часто сидят там, если есть там круг знакомств, и они просто там по фану, да, зашли в это приложение, зарегистрировались. Поэтому ты можешь задать вопрос и ждать, допустим, ответ там несколько дней. И это, конечно же, сильно снижает, да, твое вот желание как-то поддерживать общение.
Да, я сейчас слышала, что люди рекомендуют, например, там, искать друзей через Facebook или, например, знакомиться с местным Instagram, то есть если ты выкладываешь, делишься какими-то фотографиями там, с определенных локаций, можешь проследить, кто тоже в этих локациях, там, да, выкладывает фотографии, там, есть какие-то люди, которым ты интересуешься, да, можно не стесняться, прям им писать в Инстаграме. Понятное дело, что, скорее всего, люди тебе не ответят, может быть, с первого раза, да, особенно если у них очень много подписчиков, не бояться, не стесняться и писать незнакомым людям. Еще очень важный момент — это то, что для комфортного прохождения адаптации стоит поддерживать общение с теми друзьями, которые остались в России, то есть не забрасывать эти контакты. И, например, на первых этапах, когда у вас очень много впечатлений, хочется этим поделиться, у вас еще не так много друзей в новой стране, да, именно какие-то старые друзья помогут вам пережить эти моменты, с ними можно этим поделиться. Или, например, можно поднимать какие-то старые знакомства, какие-то старые контакты, то есть если где-то вы там с кем-то работали или с кем-то учились там много лет назад, да, и сейчас вы знаете, что этот человек тоже живет или работает в той же стране, что и вы, не стоит стесняться, стоит написать этим людям, и очень часто такие встречи перерастают в хорошие знакомства, в хорошие дружбы.
Mm-hmm. Ну да, я согласна, это вообще отличный способ как-то расширить круг своих знакомств, и я, пока мы находились на карантине, это было примерно год в Англии, я, например, возобновила общение со своими друзьями из университета, и с которыми мы достаточно тесно общались, когда учились вместе. И я также начала больше внимания уделять своим социальным сетям. Не то, что я там больше времени сидеть, смотреть там чужие фотографии или сторис. Я просто начала писать, да, вести какой-то свой блог, рассказывать о своей жизни, и я увидела какие-то отклики, получать обратную связь, в том числе тех людей, с которыми я работала вместе раньше.
Да, мне кажется, еще очень часто бывает, что эти люди, например, они сами пока в Москве, да, у них будут какие-то друзья, которые находятся тоже, например, в Англии, могут тебя с ними познакомить, то есть да, стоит им писать, не стесняться. Мне кажется, для меня лучше всего работает схема именно ходить на какие-то курсы, спортивные кружки, клубы, например, там, спортивные клубы или там, искать какие-то новые хобби. Я в прошлом очень много играла в волейбол, и сейчас для меня волейбол — это такой основной путь нахождения общения. То есть я, например, сейчас регулярно хожу играть в волейбол, и через волейбол я нашла очень много знакомых, очень хороших знакомых, да, не только среди студентов, например, но и каких-то научных сотрудников, техничных, да, лаборантов. И понятное дело, что, скорее всего, такое знакомство не перейдет в какую-то близкую дружбу, то есть немного сложно найти там, именно близких друзей, но зато у меня теперь есть компания людей, с которыми я играю в волейбол, и это тоже очень классно, то есть ты расширяешь свое общение.
Mm-hmm.
Нужно понимать, что не все знакомства перейдут в близкую дружбу, но у тебя именно расширится круг общения. И второй аспект — это там собачники у меня именно. Я завела собаку, и сейчас именно через собаку я тоже нахожу какие-то прикольные знакомства, просто потому что моя собака Кона, она очень любит там подходить к разным людям, и люди часто просят меня там ее потрогать или покормить, или еще что-нибудь, спрашивают меня разные вопросы про нее, и потом у них откладывается, то есть у нас происходит такое небольшое взаимодействие, у них откладывается в головном мозгу, что вот у нас было вот это вот позитивное взаимодействие. И если мы с ними встретимся, с этими людьми при каких-то других обстоятельствах, mm-hmm. то будет уже намного легче завести разговор, выстроить общение.
Ну, насколько я помню, у вас вообще очень много людей заводят собак в пони, да, на острове, на котором ты живешь,
ну,
там.
Ну да, 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 большой dog society.
Ну, в Англии тоже достаточно большое, вот, ну, я бы не сказала, что это сообщество, просто люди очень любят заводить собак, домашних животных, и у меня складывается ощущение, что здесь практически у всех есть собаки, это отличный способ познакомиться с людьми, потому что пока ты гуляешь, твои собаки дружатся, да, ты дружишься с владельцами собак, и очень так, это классный способ коммуникации.
Да, я согласна.
Отличный способ найти знакомых. Слушай, на самом деле, по поводу спортивных активностей, мне кажется, что да, это отличный вариант, чтобы найти новых друзей или близких знакомых, с кем ты можешь просто пообщаться и делать то, что тебе интересно, да, вместе. Вот, например, Саша, он, мой партнер, он ходит на курсы по гребле, у него вот каждую субботу проходят вечеринки, на которые там приглашают в том числе и члены семьи. Мне кажется, всегда надо пользоваться такими возможностями, ходить тоже, общаться, и неважно даже, что ты не интересуешься греблей или там любой другой спортивной активностью просто ради общения, просто как-то проветриться, прийти, пообщаться, узнать вообще, чем горят люди.
Мне кажется, что если у вас с каким-то человеком есть общая, например, активность, да, если вы, например, любите хайки, да, как хобби, то намного легче выстроить общение, потому что очень часто люди говорят, ну, там, да, иди лучше там кофе попей, там, да, с этим человеком пообщайся. Но мне, например, бывает очень сложно, если это человек абсолютно новый для меня, то я иногда не знаю, там, о чем вообще разговаривать, чем этот человек вообще интересуется. А в процессе, например, хайкинга, какой-то активности вы, в принципе, не очень много разговариваете, да, пока там куда-то идете, но и с другой стороны, у вас уже есть какой-то топик, о чем можно поговорить. То есть общение складывается намного легче. Если вы не знаете, как начать общение, то, может быть, какие-то такие активности помогут вам легче найти друзей.
Ты знаешь, я слышала то же самое и про бег, когда люди, допустим, договариваются, два знакомых, да, договариваются пойти побегать, и если они, допустим, не знают, о чем говорить, это не проблема, потому что ты бежишь, тебе нужно дышать, и это в целом, да, достаточно очень такая ресурсно-затратная активность, и тебе, у тебя не хватает сил иногда поддерживать разговор, поэтому нет каких-то неловких пауз, которые нужно обязательно заполнить там каким-то топиком, просто можно бежать и говорить то, о чем что ты видишь, или то, что тебе пришло в голову.
Да, но у меня, мне кажется, все на этом, на эту тему. Я знаю, что у тебя есть еще какие-то стратегии.
Там. Ну, то, что я находила, что, да, что может помочь как-то расширить круг общения, в целом устроиться на работу, это, наверное, самый такой простой способ, как завести новых друзей или знакомых. И я помню, что я достаточно оперативно нашла работу в кафе, когда я переехала в Лондон. Я как-то начала изучать процесс приготовления кофе, и у меня достаточно долго была мечта начать учиться готовить кофе, делать разные напитки. И я, конечно, получала большое удовольствие от этого процесса. Я начала просто общаться с достаточно большим количеством людей, и я там нашла друзей, хороших знакомых, с которыми я до сих пор поддерживаю связь, даже несмотря на то, что я уже там не работаю год. Мне кажется, отличный способ найти какое-то общение — это вступить в какие-то волонтерские организации. Знаю, что в Лондоне их достаточно много. Есть какие-то специальные программы, где можно посмотреть разные волонтерские штуки. Очень много волонтерских программ, если, например, устраиваться в какие-то парки, в королевские парки. По одной из программ пошла я. Я написала, правда, только в период карантина подала свою заявку. К сожалению, пока эта организация не начала свою работу, не возобновила после вот всей этой изоляции и ковидного периода. Но я надеюсь, что в скором времени все это произойдет.
Да, кстати, вот про волонтерские организации ты мне напомнила. В какой-то момент я ходила волонтерить в собачьем приюте, когда мне очень хотелось собаку, а возможности взять собаку не было на самом начале. Я ходила в собачий приют, то есть просто там ходили, выгуливали собак, там, кормили, там, помогали убираться. И через такую активность я тоже познакомилась с хорошими людьми. Мы поддерживали неплохое общение в процессе, например, выгула собак. Или у нас еще очень часто люди собираются на уборку пляжей. То есть очень много мусора выбрасывается там с моря. И люди собираются периодически на разные пляжи и убираются. То есть тоже в процессе вот этой активности можно выстроить какое-нибудь интересное общение.
Ну да, мне кажется, что еще иногда помогает просто выйти погулять по улицам и побыть в окружении других людей. Или просто, например, выйти посидеть в кафе или поработать в кафе.
Мне кажется, чтобы сделать этот процесс адаптации все-таки более легким и комфортным, и более быстрым, важно выработать именно эмпатичное отношение к себе и принять тот факт, что процесс адаптации, он сложный и изматывающий. Чтобы перейти в стадию примирения и там, непосредственно последний этап адаптации, может потребоваться очень много времени, там, чтобы привыкнуть и, наконец-то, чувствовать себя как дома. В заключение мы бы хотели, наверное, рассказать немного про ресурсы, которые помогают нам адаптироваться.
Да, важно понимать, что вообще есть достаточно большой пул информации, очень много ресурсов информации, которые формируют понимание, что вообще есть такое понятие культурного шока, что каждый человек при переезде проходит разные стадии адаптации, проходит эту адаптацию. И вообще даже какое-то осознание, что такое существует и что это временно, мне кажется, это помогает подготовиться к тому, что будет сложно, но это в любом случае пройдет и наступит тот период, когда тебе будет комфортно в той стране, куда ты переехал, и ты наконец-то поймешь, что все не так плохо, как тебе казалось.
В заключение мы, наверное, хотели бы немного обсудить, какие есть вообще плюсы от переезда и адаптации.
Несмотря на то, что процесс адаптации может быть достаточно сложным, есть определенные плюсы, которые ты для себя формируешь и выносишь, да, из этого опыта. Безусловно, это повышенная самооценка, потому что появляется опыт преодоления или успешного решения тех задач, которые ты перед собой поставил, или каких-то проблем, которые ты решил, с которыми ты справился, и появляется как-то больше веры в себя, да. Мне кажется, когда ты живешь в другой стране, ты начинаешь учиться у представителей там других стран, легче идти там на контакт с другими людьми, например, больше улыбаться или, например, наоборот, выстраивать свои личные границы. Когда я работала в КФЭ, работала вообще с разной категорией людей. Многие из них получили образование в топовых университетах, но при этом совмещали учебу и работу в КФЭ. Я у них научилась тому, что в целом никогда не поздно искать себя и вообще пытаться самоопределиться, понимать вообще, чего ты хочешь от жизни и что тебе интересно. Я поняла, что в целом нормально работать в кафе даже тогда, когда тебе 27, например, и нормально пробовать что-то новое даже когда тебе 29, 30, 35, и в этом абсолютно нет ничего страшного. Мне кажется, у тебя появляется свобода начать все сначала, и это не пугает, наоборот, это вдохновляет тебя, мотивирует что-то делать. И другой аспект, который можно выделить, это просто комфорт. Комфорт от жизни в другой стране.
Ну, вообще, мне кажется, что в другой стране тебе действительно может быть намного комфортнее жить, работать. Об этом никогда не узнаешь, если не переедешь. Не попробуешь пожить.
И не попробуешь, да.
Угу.
Угу.
Мне кажется, что в моем случае я не понимала, что есть такой процесс, как культурный шок, и, скорее всего, сейчас там я, да, какие-то уже моменты не помню, но какие-то этапы, через которые я проходила, состояния, через которые я проходила, если бы я знала, например, на тот момент, что культурный шок — это абсолютно нормальная стадия на переезда, я бы, например, не переносила какие-то ощущения на себя. Ну, то есть я бы не ставила там себя вину, что я какая-то не такая, или там, почему со мной это происходит. То есть я бы знала, что многие люди через это проходят, это абсолютно нормально. То есть вообще стоит об этом читать, стоит об этом говорить, стоит это изучать, чтобы этот процесс был намного легче. То есть если вы планируете куда-то mm-hmm. переехать, чтобы этот процесс mm-hmm. был для вас как можно более комфортным, более легким.
Да, в принципе, важно читать и изучать информацию по этому вопросу, потому что никогда не знаешь, где окажешься там через 10 или 5 лет, да, и нужно просто относиться к эмиграции проще и рассматривать это как новый опыт, что-то необычное, что может тебе принести пользу и как-то развить тебя. У нас на этом все. Надеемся, что вам с нами было интересно сегодня, и увидимся с вами через 2 недели. Всем пока.
Всем пока.
Пока-пока.